Claro. Из всех искусств важнейшим для нас является кино. Эта фраза Ленина в полном объеме воплотилась в жизнь в эпоху электронных средств массовой информации, кинопремии «Оскар» и массовой мифологизации истории. Подавляющее большинство людей, которые помнят фамилию Шиндлер, знают об этом человеке по получившему сразу 7 «Оскаров» фильму Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Хотя еще раньше образ спасителя обитателей еврейского гетто был создан Томасом Кеннелли в книге «Ковчег Шиндлера». Но на историков, которые работают не с мифами, а с реальными документами, талант Спилберга никакого влияния не оказал. С легкой руки сотрудников Исторического института Чешской академии наук и учительницы Итки Грунтовой в конце 2001 года Оскар Шиндлер был исключен из списка выдающихся деятелей Пардубицкого края. На наше первоначальное решение повлиял выдающийся фильм Спилберга, но потом мы заказали анализ ситуации в Историческом институте Академии наук, а его заключение явно не совпадало со взглядом израильского посольства на Оскара Шиндлера, сказал гейтман Пардубицкого края Роман Линек. Итка Грунтова не испытывает к Оскару Шиндлеру никакого пиетета. Он был нацистом, негодяем и изменником Родины, говорит автор книги «Правда об Оскаре Шиндлере». Она уже более 20 лет занимается историей концлагеря в городке Брненец, куда в конце войны был перемещен из Польши принадлежавший Шиндлеру завод.
Я сам працювала от року 85.
С 1985 года я работала в Союзе борцов против фашизма. Сейчас он называется Союзом борцов за свободу. В нем объединились люди, прошедшие концентрационные лагеря. В Союзе была создана историческая и документационная комиссия, и я, как председатель этой комиссии, поставила себе цель собрать документы о деятельности отделения немецкого концлагеря «Гросс-Россен», которое было создано в Брненце. Собирать документы и воспоминания очевидцев я начала с 1986 года. В то время еще были живы люди, которые помнили историю этого лагеря и видели все, что происходило с ним своими собственными глазами.
Потому что в той době еще жили люди, которые си на ті в'язні и на тен табор памятовали.
Во время работы с документами концлагеря в Брненце Итка Грунтова только один раз увидела фамилию Шиндлер. В аренде у Шиндлера так была обозначена одна из частей концлагеря на карте размещенных там производств. Для Итки новость о том, что Спилберг начал снимать фильм о деятельности Оскара Шиндлера, стала профессиональным вызовом. Итка Грунтова приступила к целенаправленному сбору информации о деятельности Шиндлера. Первое потрясение не заставило себя долго ждать. Выяснилось, что Оскар Шиндлер после войны был внесен в список разыскиваемых военных преступников. Оказалось, что еще в середине 30-х лет он, гражданин Чехословакии, был завербован Абвером и занимался агентурной деятельностью в пользу Рейха. Накануне войны Оскар Шиндлер работал страховщиком и имел легальную возможность свободно перемещаться по региону, не привлекая пристального внимания чехословацких спецслужб. В то время, накануне аннексии Судетов и создания немецкого протектората в Чехословакии, нацистов интересовали приграничные укрепления. В том же 1935 году герой Спилберга вступил в судетонемецкую партию, которую называли «пятой колонной нацистов» в Чехословакии. 18 июня 1938 года Оскар Шиндлер был арестован по подозрению в измене родине, рассказывает Итка Грунтова.
Он хотел по неким немецким общанам, который был четник, так по ним хотел...
От одного из жителей Свитав, Рудольфа Грушки, этнического немца, который служил в полиции, Шиндлер добивался получения какой-то разведывательной информации. Этот полицейский сообщил о намерениях Шиндлера в соответствующие органы, и Шиндлер был арестован. Его перевезли в Брно, где и был проведен его допрос. В Праге в архиве сохранился протокол этого допроса. На допросе он сказал, что в середине 30-х лет ему предложили сотрудничество с Абвером.
Že byl osloven někdy v polovině 30. let, myslím tak v 35. roce.
Свою измену чехословацкому государству Оскар Шиндлер на допросе пояснил желанием подзаработать. Его доход тогда составлял от 6 до 10 тысяч крон в месяц. По тем временам учитель в Чехословакии получал до 1000 крон, профессор университета или депутат парламента – 5 тысяч, а автомобиль «Шкода Популяр» стоил 16 тысяч крон. Шиндлер не был бедным человеком. Гораздо позже, в 1956 году, в письме одному из израильских знакомых Шиндлер признался, цитирую, «Как немец я был заинтересован в присоединении немецкого пограничья Чехословакии к империи». Конец цитаты. Желание подзаработать могло стоить ему жизни, поскольку изменников родины ожидала высшая мера наказания. Но Шиндлеру повезло. Уже осенью 1938 года он вернулся домой, в город Светавы. Согласно Мюнхенскому соглашению, Чехословакия была обязана амнистировать всех находившихся в заключении граждан немецкого происхождения, рассказывает Итка Грунтова.
Шиндлер был не один. В Светавы вернулся также, к премьеру, Юлиус Геник, который позже был избран депутатом от социал-демократической партии. Позже он руководил региональным отделением нацистской социал-демократической партии. Они приехали в Светавы. И были там встречены как герои. Женщины им бросали цветы, площадь была украшена нацистскими символами. Они стали героями, которые страдали в чехословацком заключении. И Шиндлер был одним из них.
Вскоре после возвращения в Светавы Оскар Шиндлер получил от Абвера задание переехать в Моравскую Остраву, где начал готовить вторжение в Польшу. После оккупации Польши Шиндлер стал владельцем расположенного в Кракове завода по производству эмулированной посуды. Основными работниками завода были заключенные еврейского гетто. Дешевизна их труда делала бизнес Оскара Шиндлера сверхприбыльным. Сами же заключенные страдали от голода и болезней. После того, как Красная Армия приблизилась к границам Польши, в Берлине было принято решение перевести предприятие подальше от линии фронта. Согласно общепринятой легенде, Шиндлер всячески добивался создания лагеря в Брненце, раздавал взятки и, в конце концов, создал фиктивный лагерь, который ничего не производил. Итка Грунтова утверждает, что это не более чем миф.
Он сам сказал в одном документальном фильме, я то там цитую.
В одном из документальных фильмов Шиндлер сам сказал: «Я получил приказ от оружейного ведомства перевести свою фабрику из Польши дальше на Запад». Самостоятельное создание военного производства в нацистской Германии было попросту невозможно. Там была плановая экономика, где все было централизировано. И невозможно себе представить, чтобы Шиндлер взятками пробил создание нового завода в Брненце и закрытие старого в Польше. Смешно говорить о том, что эта фабрика была фиктивной и ничего не производила, если СС там осуществляла охрану лагеря и надзор над ним. Использование каждого грамма железа, каждого грамма сырья было под строгим контролем.
Строительство концентрационного лагеря в Брненце началось в конце 1943 года и велось в страшной спешке. Строили его сами заключенные. Семеро из них умерли, их тела были закопаны прямо на территории лагеря, а сверху поставили бараки. К весне 1944 года в Брненце начал работать новый завод Шиндлера, который производил патроны. Одна из бывших заключенных концлагеря, с которой Итке Грунтовой удалось встретиться, вспоминает, что после переезда в Чехию их пешком погнали в бараки, причем никто из руководства на вокзале их не встречал. Кстати, несмотря на то, что уже прошло более 50 лет после окончания войны, эта женщина просила не называть ее настоящую фамилию. Более того, ее дочери звонили Итке Грунтовой и со слезами на глазах умоляли оставить их мать в покое. У Итки Грунтовой есть свое объяснение такому поведению.
Имели и страх, потому что маминка говорила уполне о Шиндлерове иначе.
Возможно, они боялись чего-то, потому что мать говорила о Шиндлере совсем иначе, вовсе не то, что показано в фильме Спилберга, и уж совсем не то, что о нем говорили выдающиеся заключенные концлагеря. Мы знаем, что и в концлагерях были люди, которые за окурок сигареты готовы были на все, что угодно. Я не осуждаю их, я не была в этой ситуации, не знаю, что я бы делала, откажись я на их месте. Это было не только в Брненце, но и в других лагерях. Просто была группа заключенных, которые пользовались определенными льготами. И это мне подтвердила эта женщина. Она же мне сказала, что видела Шиндлера только один или два раза. Но она была одной из тех 300 женщин, о которых говорилось, что Шиндлер их спас из Освенцима.
Она была между теми женами, о которых се říká, že Шиндлер захранил с Освятими тех 300 вязенькинь.
В то же время есть и воспоминания другой заключенной, которая утверждает, что когда поезд из концлагеря в Польше приехал в Брненец, на вокзале их встречал Оскар Шиндлер. По словам этой женщины, Шиндлер сказал: «Мои милые дети, наконец-то вы вернулись». Но ни Итка Грунтова, ни другие исследователи жизни Оскара Шиндлера больше не нашли ни одного свидетеля, который мог бы подтвердить присутствие управляющего лагерем на вокзале и его отеческую заботу о заключенных. Исследовав материалы о деятельности завода Шиндлера в Чехии, Итка Грунтова нашла новые доказательства того, что образ героя фильма Спилберга был сильно мифологизирован. Сам Шиндлер утверждал, что он в буквальном смысле слова разорился, помогая заключенным, что он отдавал огромные деньги на покупку продуктов и лекарств для них. Однако Итка Грунтова с документами в руках опровергает эти слова. Концлагерь в Брненце был одним из отделений системы лагерей Гросс-Россен. И согласно статистике Рейха, смертность в Брненце была самой высокой из всей системы Гросс-Россен. Ни одна из заключенных, находившихся в лагере в Брненце, не имела права забеременеть. А слушавшуюся ждала смертная казнь. Впрочем, в этом смысле концлагерь под управлением Шиндлера ничем не отличался от других лагерей в системе Гросс-Россен. Собственно говоря, осталось найти ответ на главный вопрос. Существовал ли список Шиндлера? И что это было такое? Итку Грунтову этот вопрос не застал врасплох, но вызвал недоумение.
Когда говорят «список Шиндлера», то сначала надо понять, а что имеется в виду. Поскольку я занималась историей этих концлагерей, то знаю, что существовали следующие списки. Список заключенных, транспортируемых из одного лагеря в другой, либо еще в какое-то иное место. Один такой список сохранился. Он был составлен в Гросс-Россене. Там нигде не написано, что его составил Шиндлер. Это делали писари, чиновники, либо заключенные, которым это было поручено.
Был еще один документ, который благодаря книге Коннелли и фильму Спилберга попал в историю как знаменитый список Шиндлера. Это был продовольственный список заключенных, находившихся в лагере в Брненце. Кстати, нашла и опубликовала этот список уже не Итка Грунтова, а польский историк Александра Кобелец.
Takže například se zachoval ten, který k 18. dubnu 45 a je tam...
Сохранился, к примеру, список заключенных от 18 апреля. В нем есть и мужчины, и женщины, так что мы знаем, кто там на самом деле был. Никакого другого списка я нигде не нашла. И, кстати, тот список, который вывешен на страницах центра «Яд вашим», и есть продовольственный список от 18 апреля 1945 года. И то, что мы видим как список Шиндлера на израильском сайте «Яд вашим», это все тот же продовольственный список, просто фамилии в нем выстроены в алфавитном порядке.
Сравнена имена тари тогото сезнаму, который публиковали в Польску.
С мнением Итки Грунтовой согласен американский историк, университетский профессор Дэвид Кроув. В своей книге «Оскар Шиндлер. Неизвестные факты из жизни» Кроув утверждает, что всего было 9 списков для транспортировки заключенных из Кракова в Брненец, но ни к одному из них Шиндлер не имел никакого отношения. Жена Шиндлера Эмилия в своей книге «Я, Эмилия Шиндлер», написанная в конце жизни, заявила, что заключенные попадали в список для переезда из Кракова в Чехию, расплачиваясь деньгами либо драгоценными камнями. Она утверждает, что составлением этого списка и сбором денег за попадание в него занимался некто Голдман, который делился добычей с Шиндлером. Конечно, нельзя исключить того, что Эмилия руководила чувством мести покинутой и забытой жены, но многие моменты в ее книге совпадают с воспоминаниями других свидетелей и подтверждаются документальными фактами. С одной разницей – фамилия сборщика денег была не Голдман, а Голдберг. Марсель Голдберг был офицером полиции, который занимался транспортировкой евреев-рабочих на заводы. После войны он поменял фамилию и исчез, не оставив никакого следа и не поддерживал никаких дальнейших контактов с семьей Шиндлеров. Итка Грунтова не склонна демонизировать Шиндлера и представлять его законченным исчадием ада, монстром, который отбирал последние у заключенных. Она считает, что попросту серьезного влияния на составление списков Шиндлер оказать не мог, да и вряд ли хотел бы.
Он максимально, что мог сделать, так там сказал...
Максимум, что он мог сделать, это сказать, допишите вот этих 50 человек к этому списку, они мне там нужны. Больше он не мог ни на что повлиять. Да и потом, я думаю, это было ниже его уровня, потому что он был сверхчеловек.
Семья Шиндлеров покинула лагерь в Брненце вместе с колонной немецких солдат в конце апреля, начале мая. К 8 мая, когда советские солдаты освободили лагерь, там оставался только один немецкий охранник, которого заключенные линчевали. Оскар Шиндлер переехал в Аргентину, пытался разводить нутрий, разорился, оставил Эмилию разбираться с долгами и вернулся в Германию. Он умер нищим в 1974 году от рака. Как же возник миф о Шиндлере? Кто был заинтересован в появлении этой легенды? По мнению профессора Дэвида Кроува, к созданию мифа приложил руку Шиндлер. Историк убежден, что Шиндлер намеревался получить компенсацию за убытки, которые понес во время войны, а также за конфискованное после войны в Польше и Чехословакии имущество. Впрочем, у Итки Грунтовой есть своя версия создания мифа об Оскаре Шиндлере. Об этой версии она расскажет в своей новой книге, которая уже готовится к печати, и мы обязательно познакомим с ней наших слушателей. Вы слушали программу из цикла «Белые пятна истории». Ее героем сегодня был Оскар Шиндлер. В эфире радио «Прага» была Наталья Судленкова. Мы прощаемся с вами. До новых встреч!